Друзья, добрый вечер, здравствуйте, мы приветствуем в эфире зрителей сразу двух YouTube-каналов, мы приветствуем всех, кто нас включил и смотрит, естественно, в эфире любимого YouTube-канала Фейгин Лайв, мы приветствуем всех, кто нас включил и смотрит в эфире YouTube-канал Курбанова Лайв, спасибо большое, друзья, за то, что вы вместе с нами. Нет никакого сомнения, что сейчас мы находимся на очередном пике информационного интереса, потому что все хотят понять, что происходит, заканчивается война, обостряется война, происходит информационная война, что все это означает, вброшенное в медиа. И мы попробуем в том числе там этому сегодня посвятить, конечно же, этот час. Поэтому не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на наши YouTube-каналы. Для нас это крайне важно, для того, чтобы распространять действительно объективную, честную информацию и противостоять российским вражеским нарративам в том числе. Ну и, конечно, мы приветствуем всех, кто нас смотрит и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо, что в любой возможный и доступный способ вы остаетесь вместе с нами на связи. Ну и, конечно же, как и всегда, этот час мы проведем в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайв, канала Курбанова Лайв, сети X аккаунта Фейгин Лайв, где идет прямая трансляция, и телеграм-канала Фейгин Лайв. Рад всех приветствовать.
Я вот, знаете, когда, Марк, все время думаю, бросаете ли вы на меня тень? Я-то человек с достаточно хорошей репутацией. Ни в розыске, ни террористка, ни экстремистка. Ничего. А у вас там опять какие-то очередные неприятности. Что происходит? Я все равно, знаете, это через года и столетия я не могу понять, зачем нужно 15 дел, если вы все равно не можете дотянуться?
Да. Не, это легко объяснимо. Ну, все знают о том, что я с апреля 22 года являюсь с самого начала практически войны иноагентом. До этого у меня другие дела были. Они так их решили отложить пока в ящик по 315 статье. Но меня осудили заочно по статье 207.3. Значит, за фейки, так называемые, о вооруженных силах Российской Федерации. Ну, так сказать, дискредитация. Значит, и распространение дезинформации в отношении вооруженных сил Российской Федерации за то, что я, как вы знаете, говорил о том, что в Буче украинских граждан убивали российские военнослужащие. Ну, там всего три интервью приведено, где я, собственно, это повторял. Ну, ничего особенного. Дали мне 11 лет, а сейчас они... до этого меня объявили в розыск, я увидел это, да, там была информация о том, что я объявлен в розыск, а сейчас они мне избрали заочную меру пресечения Курским судом в одном из районов города Курска.
Что там побывали, да?
Да, за суджу, причем удивительное дело, это дело ведет ФСБ, погранслужба ФСБ, у них есть эти функции. И за что? За незаконное пересечение границ. Ну, многие смеются, как россиянин незаконно пересек российскую границу. Ну, во-первых, ну какая им разница, за что? Это, безусловно, пристрелка к большому какому-то террористическому делу, я так думаю, в связи, в рамках то, что дело Ходорковского, я думаю, потому что там же, вы знаете, они повально всех теперь после иноагентов заваливают в списке экстремистов-террористов, да, и я думаю, что это все как-то связано с ПАСЕ, я думаю, это следующий пристрелок. А это дело, оно больше связано с моими поездками на фронт, вот, им надо как-то отреагировать. Что вот Фейгин так себя ведет, он, как они пишут, на линии боевого соприкосновения, там, сказать, и им надо что-то ответить, потому что Москва говорит, он долго будет ездить, вы либо его убейте там на линии фронта, либо что-то сделать. Ну, а что ФСБ может сделать? Ну, объявили еще одно дело. Вот, и да, вот они буквально вчера, и сегодня, по-моему, идет дальше распространяется информация, я вижу, говорит, ТАСС, РИА, там все, они цитируют официальное заявление суда. Может быть, это уже пресс-служба областного суда, вот она это выдала про то, что за то, что я с какой-то группой лиц, как группы лиц, это офицеры ВСУ, вот, пересек, значит, границу в период, когда, ну, известно, в конце ноября прошлого 24-го года побывал действительно на родинке, побывал, значит, в Суджи и так далее. Вот, собственно, вся история. Ну, я понял посыл, я понял, куда они мне, так сказать, показывают. Вот, я могу только... как я всегда говорю, завизжать своей ширинкой в ответ. Визг замка моей ширинки они услышат прямо в Кремле. Все, что еще?
Так что вот так. Ну, видите, как тогда мне остается так, знаете, там, по-черному поиронизировать, что если бы, да, в параллельной реальности принимался мирный план, который предложен из 28 пунктов, там есть еще амнистия, вот это вот всепрощение, то тогда бы оно все обнулилось. Но мы с вами как будто бы взрослые люди и как будто бы давным-давно за всем наблюдаем, не все так однозначно. В четверг было очевидно, что к субботе появится очень много новых фактов и разъяснений, которые сделают чуть более ясно эту картину, хотя, снова-таки, там мы не являемся соучастниками никаких процессов, мы только вот так со стороны анализируем. Значит, что на данный момент известно? И хорошее, и плохое. Я выдам все. США в буквальном смысле давят и угрожают Украине до 27 ноября, а это уже, друзья, следующий четверг, сегодня суббота, это четверг, молниеносно. Мы должны принять предложение, это будет день благодарения, значит, пока там будут резать американцы индюшку, Украину тоже воспринимают как ту самую индюшку. Да. Если нет, нам говорят, ну, I'm so sorry, не будет разведданных, не будет спутниковых снимков, это то, что мы уже проходили после провала овального кабинета в феврале прошлого года. Именно поэтому срочно, вот прям не откладывая ничего, уже завтра в Женеве, в Швейцарии, должна состояться некая встреча США, Украина, Германия, Франция, Великобритания, где будут вноситься некие правки в предложенный план от американцев. Ну и в конце концов, из хорошего, да, у Дональда Трампа вот буквально сегодня спросили, так что вы украинцам дали окончательный план, окончательный там дедлайн? Он говорит, ну не совсем. И ты такой думаешь, блин, опять все по новой.
Опять все по новой, да. Да, да, потому что эта фраза на все отвечает. Я объясню, почему он так ответил, отматывая все назад в рамках вашего вопроса. Он ответил, потому что то, что на поверхности, то, что мы видим, все европейские страны, союзники Украины, сказали нет. Нет. Ответ – нет. Все. Ну, практически из значимых, я имею в виду. Тут даже Хиллари Клинтон заявила о том, что вообще дядя ку-ку, блядь. Ты что? Вот. Ну, и я уже не говорю то, что мельче, то, что, может, менее заметно. Но глубина государства в США и европейские эстаблишменты сказали нет. Этого не будет. Они послали этот недвусмысленный конкретный, директли сигнал? Нет. Ну, Украина, скажем так, она тоже сказала нет, фактически, как я и говорил, когда мы обсуждали. Кто как оценил? Зеленский, безусловно, сказал нет. Но он не может сказать это слово. Он будет маневрировать, отыгрывать, чтобы не расстроить Трампа. Чтобы он совсем не расстроился до конца. Но, тем не менее, завтра, 23-го, в Женеве, безусловно, коллективное нет будет сказано. В какой форме? Скажут, вот давайте изменим пункт про, значит, территориальные уступки Донецкой области. Да. Нет.
Четыре пункта, которые они хотят изменить.
Твердо.
Да.
Ну,
да.
Там гарантии безопасности и так далее. Скажите мне, как Москва отреагирует?
Да есть на это ответ уже. Путин сказал, как только вы вносите правки, до свидания, война
продолжается. Нет, все. Все. И план будет похерен. Да. Вопрос. Это то, что я сказал, вершина айсберга публичная, то, что мы видим. А что было непубличного? Я держусь с той точки зрения, как я ее сказал. Возможно, где-то кто-то сказал, не, ну если так, может, мы начнем уже до четверга публиковать файлы Эпштейна? Вы что, какие места из них? А вот где ты там? Не, ну, нет, нет, нет. Ну, если так торопишься, мы тоже поторопимся. Может такое быть? Я чисто теоретически рассуждаю. Ну, а почему нет, если решение принято об их публикации? Да, там, говорят, какие-то купюры, которые могут раскрыть национальные секреты. Какие секреты? Если он кому-то чего-то там наяривал, гонял шкурку, или там кто ему... Я не знаю, я так, вы знаете, я люблю попошлить. Но могли сказать. Могли сказать. А, не, ну, если так, то, пожалуйста, конечно. Будешь миротворцем, но с загогулинкой. Как? Ну вы же как? Вы что? Вы меня, миротворца, опохабите, что ли? Ну да. Что, прям вот так? Да. Ведь они же уже что-то публикуют, демократы, правда? Что-то уже выходит. Вот это письмо Марка Эпштейна, значит, этого Джеффри Брата, где он про Бубочку этого, ну, Бубу того, у которого кличка Клинтона, и, значит, Трампа. Это, кстати, в Америке активно обсуждают. Что он ему там это... что-то делал. Хотя я думаю, что это не так. Я уже сказал, что я думаю, я уверен, что имелось в виду не это, но это уже смешно звучит. А если там еще что-то такое же? А вот есть с фотографиями. В общем, одним словом, в какой-то момент стало понятно, что это за высокую цену можно будет сделать. И Трамп решил отыграть. Не, ну я же не говорил, что окончательно. Хотя они говорили, что это окончательный бесповоротный вариант, просто подписывай и все. Подписывай и все. А сейчас уже отыгрывает. Но мы такого Трампа уже видели, правильно? Это что, впервые?
Все было.
Много раз. Много раз. И по отношению, ну, к Украине скорее он жестче всегда держался, и Украина сдавалась, что относительно соглашения по минералам, что принятие 30-дневное прекращение огня, что знали, что никто ничего не прекратит. Но Украина все делала, кстати. А Москва ничего не делала. Москва никогда не принимала условия ультиматума Трампа. А какое она приняла условие? Назовите мне. Какой из ультиматумов Трампа добился своей силы? Вот добился ультиматумы, которые давались, там, вот тебе там, 2 недели, месяц, там, еще что-то, чтобы принять 30-дневное прекращение огня. Нет, Москва не принимала его. Выдавала суррогаты какие-то там 3-дневные прекращения огня, на Пасху, еще что-то там, на 9 мая не бомбите нас на Красной площади. Но она же не принимала никогда его условия о 30-дневном прекращении огня. Не принимала. Не принимала плана в целом, начиная с 30-дневного прекращения огня, перехода к переговорам, когда 14 июля прозвучало обращение Трампа, и он ввел эти 50 дней. Потом 10 дней, потом Анкоридж, что такое? Нет. Это говорит о методологии. Трамп действительно наезжает и откатывает, наезжает и охлаждается. Понимаете? Но тут, возможно, произошли какие-то события, где ему как-то, в общем, где-то что-то дали понять, что, ну, если так, то у нас другого выхода не остается. В среду вечером смотри телевизор. Может такое быть? Но я этого не исключаю. Просто эти материалы, они все равно будут опубликованы. Только вопрос, когда? Это вопрос времени. Вот. При том, что вы должны все понимать, что поддержка Трампа уже начала активно падать. Активно падать.
Его рейтинги вы имеете в виду?
Рейтинги. Внутри мага он берет и встречается с Мамдани, который он называл фашистом, джихадистом и так далее. И говорит, это нормальный парень. Как, блядь, нормальный? Это вопрос, кстати, нашим этим русскоязычным трампистам. Ну, они большей части евреи, но неважно. Которые, значит, рассказывают про то, что, блядь, великий Трамп борется с коммунизмом в США. Как он говорит, он нормальный человек. Мы с ним будем работать. Вы долбоебы, что ли? Ну, просто вот лишний раз. Где вот этот вот, который ходил, все одевался в форму какую-то военную. Постоянно ходил по интернету, зачем-то одевался ряженка такая. Зачем он это делал? Он нам тут рассказывал про то, какие мы недоделанные, что мы не можем постигнуть великих идей Трампа. Ну, вот мы попытались. Ты же сказал, что он коммунист. А теперь в десна дуешься с ним. Все трогал его за ручку. Сидит, трогает. Он сидит почему? Чтобы рядом стояли. Вот он начальник, а перед ним стоят. Это вот старые чисто аппаратные методологии. Кто не понимает, я вам как-нибудь расскажу, как это делать. Есть такие аппаратные методы. Они универсальные. Что в советском аппарате, что в американском. Знаете, там, когда человек забегает, места не хватает в зале. Там, по углам сидят люди, так сказать. Начальство со сцены говорит, ты что делаешь? Сукин ты сын, уволен, иди отдыхай. Ну и так далее. То есть обычный аппаратный прием абсолютно. Я сижу, ты стоишь передо мной. На всех фотографиях он в овальном кабинете, он сидит, все стоят. Но это хер с ним. Значит, поэтому я думаю, что Трамп понял, что он зашел слишком далеко вот в этом своем ультиматировании Украины. Потому что он не Украине ультиматирует, он Европе ультиматирует. Это другой уровень, это другой совершенно... замес. Другое дело, что все-таки что-то да будет после четверга. Что будет? Может быть, не так вот сразу и резко будет остановлено военные поставки и обмен разведданными. Тут я не могу утверждать. Я думаю, что это все-таки более размазывают. А вот антикоррупционное, вот это коррупционное досье, оно будет разматываться, скорее всего.
Но тут видите, очень многие говорят, что сама работа над этим планом, она велась задолго до того, да, как произошел этот скандал. Да, то есть одно другое, ну, может быть, это стечение обстоятельств, но одно другое не совсем догоняет.
Смотрите, безусловно, работа над этим планом была, мы понимали, что она была. Вы помните, во скольких эфирах я говорил, тут все нечисто. Да. Он, значит, собирался вводить санкции, потом они точно разговаривают по телефону. Вот мое мнение, Путин с Трампом не публично разговаривали по телефону. Роль Витков, он то исчезнет, то опять всплывет. А что ты всплываешь тогда? Смотрите, как они погасили Кита Келлога. А я вам напомню, Кит Келлог говорил, вы не понимаете всех мыслей Трампа. Это он один борется за мир. А тут он ушел. Почему? Ну, потому что как бы недостаточная поддержка Украины, он был слишком проукраинский. И он уже дальше уже не мог на себя принимать ответственность за этот бардак. Зачем это ему? Сейчас вот этот Дрискл назначили человека Венса. Понятно, что это баланс в сторону склонился сторонников линии на сдачу Украины. Выразимся так, самым общим образом. Но тем не менее, они должны себя как-то проявить. Они должны доказать, что нас тем, что план провалился, нас этим не поставили на колени. Все равно какой-то отыгрыш будет. И, скорее всего, он будет именно в сторону Украины. В том его смысле, что не отмена военных поставок, а каких отменных поставок, если вы продаете оружие НАТО, а оно за деньги Европы, ты требовал, чтобы Европа платила. И сейчас ты что хочешь отменить? Чтобы Европа платила твоим промышленникам, которые выпускают это оружие? То есть как? Обеспечить себя военными заказами по специальной программе с 5% отчислениями бюджетными европейскими? Зачем? Ты же не даешь оружие, ты его продаешь. Ты продавать не будешь? А почему? А почему тогда? Ты-то объясни, ты что хочешь тогда? Обмен разведданными – более чувствительная сфера. Более чувствительная. Потому что нужна навигация целей там и так далее. Видимо, это обширная информация из космоса, и самолетов летающих, и другие данные, которые собираются соответствующие в Пентагоне. Это важная штуковина. Пускать ракеты в цель нужны точные координаты, наведение там и так далее. Видимо, это важно. Тут я не готов ответить, я не знаю. Но вот коррупционный скандал будет раскручиваться. Но не секрет. В Киеве, видимо, ходит информация, что к этому как-то имеет отношение к разматыванию Боголюбов, вот, который избежал...
Давайте напомним, да, это для тех, кто не...
Это партнер Коломойского.
Да, политики, это такой беглый олигарх, который сейчас уже, Коломойский сидит в СИЗО, Боголюбов сидит в Вене.
Да, вот, поэтому раз человек находится вне зоны, и якобы он повоздействовал появление этих пленок, если это правда, то, знаете, пленок гораздо больше, и они какие-то будут еще, видимо, через НАБУ. Ну, видимо, я не знаю, это украинцам решать. Но просто здесь есть источник. А что я, Трамп? Это вот у них дело, я здесь при чем? Понимаете? И какая-то информация будет, видимо, дальнейшим образом воздействовать на политическую хаотизацию в самой Украине. Ну, раз вы вот идете по более жесткому пути, ну, значит, давайте разбирайтесь сами. Может ли это привести к тому, что Трамп займет опять дистанцию и скажет, я умываю руки. Ну, ничего невозможно, я тогда не буду лезть. Сами тогда разбирайтесь. Да, такое тоже возможно. Но, опять же, это все равно будет давить на него, его обязательствами предвыборными, о том, что он 24 часа хотел конфликт погасить. Ну, понятно, так сказать, какая по этому поводу была, значит, это популизм чистой воды, и, понятно, для этого не было никаких оснований. Вот, поэтому с высокой степенью вероятности последствия будут, но они будут гораздо более мягкими, чем угрозы раздавались из Вашингтона. То, что над этим документом работали. Вы же поймите, планов-то сколько там всяких было. Ну да, работал над ним Дмитриев и Уитков. Так Уитков оценил Европу, сказал, он идиот. Но они сказали, мы с ним разговаривать не будем, потому что он никакой. Он не дипломат, он ничего вообще не понимает. Он впервые услышал о Минских соглашениях, только когда его пригласили на место спецпосла. Ну и так далее. Поэтому я бы не переоценил, когда говорят, вот такой по каналам уже в Германию Мерцу поступил еще в конце октября документ. А что это такое конец октября? У нас сегодня на дворе только 22-й. Ну хорошо, поступил он 20 дней назад. И что? Ну поступил и поступил. Вот есть вариант плана. Так они же озвучивали этот план. Они же озвучивали его до визита Зеленского, точнее, после визита Зеленского. Там же звучало о том, что, извините, после Анкориджа это было. После Анкориджа, что надо принять ситуацию с тем, что потерять территориально, значит, до границы Донецкой области неоккупированную часть этого региона. Нужно, так сказать, согласиться с Москвой в том, что войск иностранных не должно быть на территории Украины. Было же это? Было. Ну, хорошо, уложили они это в 28 пунктов плана. И что это меняло? Поэтому говорить о том, что был какой-то твердый план, план по-настоящему становится планом, когда он публично озвучен, когда о нем уже публично заявлено. Все остальное – это бумажки, понимаете? Этот такую бумажку написал, этот другую бумажку написал, этот третью бумажку написал, этот пятую бумажку написал. Я бы сказал так, что даже если план и был, то никто не предполагал, что он будет продавливаться путем ультиматума. Там, вот тебе к четвергу и все, и подписывай. С чего подписываю? Почему я подписываю первым должен? Если это план Москвы, а это очевидно, что это в интересах Москвы бумажка, пусть они первые подпишут. Почему Украина-то должна подписывать? Вы предлагаете и используете инструмент Трампа и его, значит, роли президента для давления на Украину. А почему вы это делаете? Давите на Москву. Пусть она сначала это подпишет. А уж после этого этот план рассмотрят все остальные. Москва это прекрасно понимала и поэтому дурачилась. Говорила, а мы никакого плана не видели. Какой план? Где план? И только Путин в своем выступлении, вот где Матвиенко ему день назад, значит, сказали, ну задай старая швабра этому нашему. И он вот, значит, рассказывает, а мы этот план видели, мы, конечно, знали об этом плане. Ну, простите, вы непосредственный соучастник выработки этого плана, а Германия, Франция и так далее – нет. Поэтому на самом деле я все-таки считаю, что когда мы говорим о плане, нужно говорить только о тех, которые публично артикулируются в планах, а не о тех каких-то драфтах, которые там создаются там, в гигантских количествах, конетками. Я думаю, что это играло роль. Поэтому будут ли последствия? Будут. Теперь Москва, последняя. Москва откажется. Москва скажет, а, ну если так, то тогда все. Мы идем на Киев. Вот что-то приблизительно такое мы услышим от них. И, увы, удивитесь, возникнет пауза. Возникнет на какой-то момент пауза. Как я и говорил, кстати, до Нового года. Я не считал, что большая встреча будет Трампа и Путина. А о чем договариваться? Плана-то не будет. Скорее всего, все-таки до конца года, как я и говорил, за этот месяц они не утрясут этот вопрос, и, скорее всего, не будет, потому что там еще и рождественские каникулы начинаются, там совершенно елки, он там эту бальную залу достраивает. Ну, у Трампа будет забота, понимаете? Плюс неизвестно, когда файлы Эпштейна начнут появляться. Мы же не знаем этого. Как я уже говорил, они могут сейчас появиться, могут позже, но они все равно появятся. Решение Конгресса есть. Но его будут исполнять, это решение Конгресса. Это неизбежно и неотвратимо. Поэтому можно сказать, что самая опасная, ну, скажем так, опасная фаза миновала, точнее, угрожающая фаза миновала, опасной еще нет. Потому что мы посмотрим, что будет в четверг. Но твердая позиция Европы, позиция Украины, которая не говорит слово «нет», но предполагает слово «нет», это, в общем, препятствие для того, чтобы продавить этот план в сторону Украины. Будут 4 пункта, 4, хотя реально там гораздо пунктов 10, я считаю, надо менять. Но это другой вопрос. Если 4 будут не приняты, то есть изменены, предложена другая редакция, поверьте, Москва сразу спрыгнет с этой истории. Сразу моментально скажет, все, валите в жопу.
Вот. Я скажу там по-нудному и, может быть, по-неинтересному. В 28 пунктах там несколько раз предлагается поменять украинскую конституцию. В конце концов, начинает с наших территорий. Поменять конституцию может только парламент. Это парламентское большинство, это так называемых 300 голосов. Я думаю, какой, значит, наивно решил, что это возможно. Ну и меняется конституция, это долгий такой процесс, да, разных сессий Верховной Рады. Это месяцы, а может быть минимум даже год. Ну, короче, там так много бюрократических нюансов, но тем не менее. Два слова скажу про завтрашнюю, про нашу делегацию. Да? Ее возглавляет Андрей Ермак, руководитель, глава офиса президента. Там же будет Рустам Умаров, который якобы видел и даже как будто бы согласовывал какие-то планы. Там будет Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки. Андрей Игнатов, это начальник генерального штаба вооруженных сил Украины. Там будут дальше уже идут по рангу дипломаты. То есть мы видим, почему я решила об этом сказать. Тут есть очень большой все-таки уклон. И Буданов, Игнатов, они раньше не принимали участие в таких переговорах. Тут, значит, Кирилл Алексеевич ездит в Женеву. Это важно. С другой стороны, что нам написал The Guardian, что если Зеленский не подпишет мирное соглашение, Украину будут ждать еще более худшие условия. Об этом представители США говорят своим союзникам по НАТО. И я видела очень многие сравнения, например, карты. Это несложно сделать. Друзья, вы можете тоже открыть, например, Deep State и посмотреть. Карта 23-го года, карта 25-го. Да, это не те передвижения, которые были во время так называемой Великой Отечественной войны или Второй мировой. Когда ты смотришь 2 года, это кардинальная разница, поменялось все. Да, у нас там маленькие небольшие приросты у СВОшной армии. То есть сказать, что у нас критическая ситуация, нет. Дональд Трамп утверждает, он говорит, что подождите, зима будет долгая и холодная, вы подумайте, чего вы хотите. Ну и в конце концов, конечно, за эти дни много кто давал свои комментарии, много кто давал оценку этим планам. И я процитирую слова уже экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который сказал, что, слушайте, вы же понимаете, что это было специально слито в прессу. Разные кусочки, разным средствам массовой информации, что ничего просто так не бывает. Можно было бы дальше где-то кулуарно, очень тайно это продолжать обсуждать, но тем не менее это стало очевидно, вот как будто бы для того, чтобы завязался этот диалог. Откуда, как вам кажется, взялась, в принципе, идея, что все пропало, да, что это последняя зима для Украины, и действительно ли это просто такой вброс от американцев для того, чтобы в том числе европейцы включились в обсуждение, только не как в прошлый раз, я это уже упоминала, да, в овальном кабинете, а прям серьезно.
Да нет, ну это вброс Москвы, безусловно. Навязанный, продавленный, артикулированный в сторону США. И трамповские администрации, ну я прежде всего Витков, там, неважно, Венса, там, около среды, они, он же прямо сказал, иначе вы проиграете, иначе будет хуже условия, иначе будет зима тяжелая, если продолжатся обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Так мы знаем, что они продолжатся. Чего здесь мы не знаем? Украинцы сидят без света, у них по графику включается свет. Свириденко, премьер-министр, обещал улучшить ситуацию. Но опять же, это же не она может гарантировать. Простите, она чинит, но ломает-то не она. Каким боком-то она ломает? Ну, чинить она будет. Это ее там святая обязанность как руководителя правительства. Ну, что ей делать-то? Ну, обстреливает-то ракет не ее, не премьер-министра Украины, а Москвы обстреливает. Она делает то, что может. Хорошо, плохо. Это украинскому избирателю решать. Украинскому парламенту решать и так далее. Но с нее какие спрос? Но тем не менее, будет ли хуже ситуация с отоплением электричества? Скорее всего, да. Скорее всего, да. В крупных городах Украины Москва продолжит уничтожать объекты энергетической инфраструктуры. Вряд ли это изменится. Я уже говорил, что изменить это можно одним единственным способом. Другого нет. Это ответно, получив ракеты хотя бы крылатые, лучше баллистические, уничтожить всю энергетическую инфраструктуру той же Москвы. Тогда логика совершенно поменяется. А что делать тогда? Представляете, Москва вся наполнена генераторами, забитые. Вот люди сидят на генераторах. Украинцы-то уже это проходили. Они уже с генераторами уже сидят. Им-то что? Будут еще больше сидеть. Но будет решаться вопрос, как это восполнить и так далее. А москвичи к этому не готовы. Там такой же резконтинентальный климат. Жопа мерзнет, поверьте мне, очень-очень крепко, потому что там морозы могут доходить по ночам и до 10, до 15 градусов. Ну, это не как в моем детстве. Там и 30 было, и, знаете, и побольше бывало. Я помню, в школу не ходили в 40 градусов, когда мороз был. В 30 ходили, по-моему, я сейчас не помню. Вот. Ну, сейчас, может, таких холодов бешеных нету, но все равно это очень холодно. Это не как в Европе, знаете, тут шарфик одел. А вот. Поэтому, если ракеты не даются, то, конечно, они продолжат обстреливать и будут в расчете именно на скорый результат. Ведь это тоже делается в расчете. Ну, вот, ну, чуть-чуть, вот сейчас, вот, вот они взвоют украинцы. Поэтому, да, такая опасность, безусловно, есть. Но более худшими условиями не является военная победа и бегство там с фронта вооруженных сил Украины. Этого не будет. Это все выдумка, это все попытка психологического воздействия. Там на американцев, через американцев, на европейцев, ну на украинцев, ну а как? Ну, ну погодите, человек, который сейчас сидит в окопе, вот он сейчас, может, кто-то нас на телефоне смотрит где-нибудь, где-нибудь, неважно, там, на южном направлении, на Запорожском или на под Купинском или в том же Покровском и так далее. Ему-то какая, ему чего? Он-то что? Он служит. Воюет что? Ему, понимаете, куда я побежал? Я здесь. А воюет-то кто? Они же с первого дня войны рассказывают, московская пропаганда, о том, что вся армия разбежалась, все офицеры ушли по домам. А воюет кто? Инопланетяне, что ли? Ну, да, покинут Покровск, перейдут за Покровск, покинут Купинск, если уж такое случится, перейдут за Купинск. Война продолжится. Она не остановится. Повторяю, ситуация здесь та, что вот эта максимизация требований Москвы, которую поддерживает Трамп, и мы это понимаем. Мы столько раз давали эти авансы, вы знаете нашу тактику, что, ну, я имею в виду себя. Мы аванс даем. Если человек ведет себя хорошо, мы говорим, молодец, хорошо, все хорошо. Если человек ведет себя неправильно, мы так и говорим, ты мудак. Мы никогда не кривим душой, мы не играемся в это. У нас нет попытки играться. Вы знаете, как Москва отреагировала? Вот на это? Все, хохлам конец, Фигина выдадут, блядь. И опять наш ответ – визг ширинки, замок, туда-сюда, туда-сюда. Вот все. И ваши зубы в районе этого замка. Ну, просто с Трампом по-другому не будет. Вот это будет вира майна, вверх-вниз, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Пока не наступит точка бифуркации определенная. Я считаю, что это ноябрь 26-го года. Если он проигрывает выборы в палату представителей, ему уже не до вот этих фокусов будет. Вообще, он будет другими вопросами озабочен. Совершенно другими, внутренними. Как это отразится на войне в Украине? Загадка. Не знаем. Худшую, лучшую сторону. Но явно он перестанет ультиматировать Украине, принимайте мирный план. Иначе вам бобо. Вот это точно приговорил, у него другие заботы появятся. Главная боль будет в другом месте, в другом полушарии. Поэтому с этой точки зрения Украине, как я и говорил, надо это сейчас выдержать. Продолжать валять дурака с точки зрения, что а давайте изменим всего-то 4 пункта, подумаешь, всего-то ничего. По отношению к 28 это немного. Резонерствовать. И требовать личной встречи Трампа, Путина, Зеленского. А почему нет? Ну просто вот почему нет? Вот мы эти 4 пункта и согласуем. Приезжай вместе с чемоданом, Владимир Владимирович. Сейчас все обсудим, сфотографируем, всем покажем твой чемодан с калом. Все, что хочешь. Скажите, поедет Путин на встречу с Зеленским или нет? Простой вопрос. Все. Ну так он сам не хочет. Я же ему предложил, он же не хочет. Скажет Владимир Александрович Зеленский. Ну, повторяю, можно относиться к Зеленскому как угодно. Но никто не скажет, что он за словом в карман полезет и что он не умеет человека унизить. Импровизационно. Ну, вряд ли. Там будут готовиться, как они раньше говорили, финтифлюшки, фенечки или что они там придумали. Безусловно, поверьте мне, квартал 95, который и без того, значит, гоняет бушлатами по всей Украине, значит, его армию, ну, они, значит, придумают, как его унизить. Не поедет Путин встречаться с Зеленским. Никогда. Просто испугается этого унижения, которое может выставить его в глазах собственной армии, собственного населения, в качестве, в общем, обычного престарелого бабушки-пенсионера. Вот и все. Проблема-то в этом. И поэтому с этой точки зрения я считаю, что нужно вот те вещи, которые вроде как очевидны, ведь это сам Трамп наставил на трехсторонней встрече. Это Трамп хотел, чтобы была трехсторонняя встреча. Так почему же ты спрыгиваешь с этого? Иди к Путину и убеждай его, что надо вот пройти именно этот этап. Все, переговор закончится. Но это не решает главную проблему. Кто-то скажет, но это был шанс на мир. Я вот тут двоих услышал. Один у меня здесь в эфире сидел 1.5 года. И его подруга. Это же что-то с чем-то.
Они блин, там... видите, вы счастливый человек, что вы во Франции. А мне надо для того, чтобы их послушать, теперь нужен VPN. И я думаю, на них еще тратить это время? Нет. Я даже не знаю, что они говорят.
Ну я цитаты же, я ж не смотрю. Но это поразительно. Как можно переубываться и как можно, значит, вот каждый раз воодушевляться, так победно обводить взглядом аптеку, прося презерватива 3XL, как я говорю.
Так подождите, получается, что Путину достанется, если гипотетически, да, брать за точку отсчета этот план, меньше, чем Арестович собирался отдать. Он собирался отдать 4 области, а в плане...
Ну, конечно. Да, он щедрее был, щедрее. И Дуна выиграет. Приглашайте меня в Москву. А они ему выкатили статейку очередную. Вот. Но суть то, что люди настолько беспомощны. Во-первых, люди не понимают, что происходит. Вот как это ни странно, за чистоколом слов обычное отсутствие понимания самого настоящего, как все работает, понимаете? Люди завалились в лозунги. Они вот обсуждают только лозунгами, так сказать. А, Украина все проиграла. Великому Трампу противоречит. Да вы сдурели! Вот Трамп-то! Вот так, понимаете, разговаривают. Они вот так рассуждают о политике как таковой. Это поразительное вообще, конечно, так сказать. Кто сейчас нынче экспертами считается. Ну и беспринципность. Беспринципность, она доводит до плохого. Тебе все время, как флюгеру, приходится то туда, то сюда. В кильватере следовать новостей. Понимаете? Не занимать. Я всегда говорю, что чем хороша принципиальная позиция? Когда ты не меняешься, то тебе не надо никому угождать, никому, значит, серфить. Вот знаете, тут значит, запрыгнул на волну и прыгаешь, вроде как ты устоял, да? Раз волна сменилась там, ну вот спрыгнул на новую досочку-то, взял эту серфинскую. Да вот. А когда ты на берегу сидишь и тихо подтягиваешь, значит, и не следуешь за всеми этими меняющимися настроениями, а тут вокруг девочки, вот и такое. Я образно, я человек занятый. Вот. То есть надо спокойнее. Быть принципиальным и последовательным и не бегать за меняющимися новостями и такими же меняющимися настроениями. И поверьте, рано или поздно они сами к тебе все эти настроения подойдут и докажут твою правоту. Вот что я хочу сказать.
Есть еще один очень важный аспект. Мы проговорили с вами по заявлению Путина, что, значит, там, он откажется, если. Но на самом деле, если вчитываться и вслушиваться в его заявление, то оно же тоже как бы такое очень половинчатое. Он сказал, что план этот Россия получила, и он может лечь в основу мирного урегулирования.
Правильно.
Лечь в основу – это не то же самое, что мы его берем и используем 28 пунктов. Потому что я даже каждый раз, когда смотрела там, конечно, это зрада полная, 28 пунктов. Но там все равно нету самого главного. Украина не падает в ноги Путину. Украина не становится Грузией. Мы сохраняем свою государственность. Наша власть, она не становится промосковская. И спрашивается такая, на черт тогда нужна была вся эта война. Да, недостаточно, то есть не победа. Вот дальше он должен был бы заложить. Возвращение коммунистической партии, то и все, и пятое, десятое. То есть русский язык и церковь, этого недостаточно. Поэтому он и говорит... Основа. Мы поговорим, мы отправим там Мединского, Лаврова и всех остальных. Но параллельно с этим, значит, что мы обсуждаем? Мы обсуждаем, что это Украина должна до четверга согласиться. В одностороннем порядке мы говорим «да». А Москва? Ну, с Москвой вы когда говорите? Как выглядит вот этот процесс? Мы соглашаемся с США, а США потом соглашается с Россией, потому что группа высокопоставленных американских генералов, в том числе с тем самым Дрискотом, Дрискотом они должны оказаться, кажется, в пятницу, да, в конце недели в Москве. То есть мы в четверг даем ответ, а они едут туда, в Россию, для того, чтобы об этом говорить. Ну, а если мы не соглашаемся, то они, значит, туда не едут. Все очень непонятно, вся эта формула.
Да, смотрите, расчет был на то, что Украина соглашается с 28 пунктами, они приезжают в Москву и выкатывают эти уже согласованные с Украиной пункты, а Москва
говорит, нет.
Говоря о том, что там немного был более замысловато. Принципиальное «да». Мой прогноз, как я считаю, они соглашаются с теми пунктами, с которыми согласилась Украина. Да? Это может быть основой прекращения огня. Ну, например, вы прямо сейчас, вот мы согласны с пунктом Б, В, С, там, или там 20-м, 30-м, там, из 28-м, там, 3-м и так далее, выводите войска из Донецкой области, никаких, естественно, гарантий безопасности в виде вооруженных сил иностранных государств на территории Украины, там амнистия они очень хотят, они прям амнистия. Вот, другие такие же ништяки, а вот остальные пункты, например, Запорожская, заморозка Запорожской, Херсонской области, а вот тут у нас еще будут соображения, ну какая разница, давайте частично начать вводить. И на этих условиях, если Украина начнет выводить войска из Донецкой области, они могли прекратить огонь. Если вот начался вывод войск ВСУ немедленный, с позицией, которая немедленно же занимает российские войска с территории Донецкой области, да, они бы пошли бы на прекращение огня. Конечно, пошли бы на прекращение огня. Ну так а что, даром получить Донецкую область? Не воевать, а просто зайти и сесть вот в Славянск, Краматорск, Дружков, Константиновку и до границы. Что бы они отказались, что ли? Нет. Ради этого можно пойти на 30-дневное вторжение? Да, если без боя все забираешь. А что бы не пойти-то? А вот дальше начало, такой кисляк бы начался. Не, ну вы вот это сделали, ну надо, наверное, еще что-то. Как чего-то еще? Там же пункты, то да все. Ну, как бы, наверное, все-таки надо и Запорожскую отдать. А что там осталось 30 километров до Запорожья? Отдайте. Вот так бы Москва себя повела. Вот и все. Если кто-то действительно считает, что Москва, если бы расписалась на этом плане, Путин или там, не знаю, Хирютин, там, Мединский, и что его бы стали немедленно выполнять в этой части обязательств Москвы. А какие там обязательства Москвы? Заморозить боевые действия в Запорожье и Херсонской области. Так они бы прекратили огонь. Но они бы не подписались под тем, что они согласны именно с этими пунктами. Этого бы точно не было. Заморозка, пожалуйста. Но это не окончательное было бы решение. Я думаю, что Москва бы придумала бы какой-нибудь выверт такой, что да, вот поскольку мы видим, что все 28 будут, даже те, которые нас не устраивают, готовы исполнять Украина под воздействием, под давлением США, то мы готовы начинать осуществление этого плана. То есть условное его подписание, условное принятие было бы возможно. Да, я считаю, было бы возможно со стороны Москвы. А потом был бы откат. Потом был бы откат, поскольку, ну, санкции-то не отменили. Там же написано постепенная отмена. Постепенно в течение дня. А вы не отменили. Ну, что вы от нас хотите-то? Теперь, чтобы, если не возобновлять боевые действия, вы должны оставить часть, неоккупированную часть Запорожской и Херсонской области и правый берег отдайте. Вы считаете, это невозможно со стороны Москвы такое требовать? Что, серьезно? Кто-то правда верит, что если бы они расписались на этом плане, они бы его соблюдали? Что, правда кто-то в это верит? Я вас хочу удивить. Нет. Для них подпись ничего не стоит. Вообще ничего. Вообще. Они бы не следовали этому вообще. Но для этого нужно хитростью, своим обманом оставить им Донецкую область. Вот это для них важно. Да, для Путина это важно. Он мог провозгласить, что Донбасс я освободил, ДНР, ЛНР. Ну, вот эта вся кубатория. А потом бы начались претензии. Вот и все. Поэтому план мог быть принят под условие, что его исполнение требует сроков. Срок. Выводить войска. Вот скажите, они бы из Донецкой области могли бы, Украина могла бы, позволили бы ей Москва выводить год, например, войска? Как вы считаете? С учетом прекращения боевых действий? Нет. Они бы сказали, сутки. Как сутки? За сутки невозможно. Ну, хорошо, двое, так и быть. Мы сегодня добрые. Вот так бы это звучало, понимаете? И именно так бы это и звучало. Выводите прямо сейчас. Всю секунду выводи. Садитесь на машину и уезжайте. Ну, бросайте технику там. Все бросайте. Поэтому Москва примет только те пункты с немедленным их исполнением, которые ей выгодны. С немедленным исполнением. А все остальное это чернил не стоит, то, что будет подписано. Чернил не стоит. Поэтому, скорее всего, эта схема уже сломана. Потому что поправки в 4 пунктах Москва, как вы понимаете, а это, в частности, по территориальному вопросу остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения, ну, может, Покровск с Купинском, если они утверждают, что он окружен, могли бы быть спорными вопросами, которые отдавать не отдавать. Ну, теоретически. Ой, вы вот выйдете из Покровска. Хер с ним, там, отдали бы им Покровск. Может быть. Я не утверждаю это. Может быть. А Купинск есть какое-то количество территорий, там, ладно. Это могли бы обсуждать, а все остальное это нет. Скажите, Москва примет вот такой пункт, если Дрискл поедет в Москву вместе с коллегами и будет об этом с ними договариваться? Ну, нет же.
Так а пускай едут. Мы же с вами 1000 раз обсуждали и овальный кабинет, а потом встречу в Анкоридже. Две большие разницы между тем, как говорят с украинцами, и говорят с русскими. Вот этот чувак, который сказал, что это дерьмо, так как его цитируют, пора заканчивать. Ну, так поедь. Ну, покажи, что ты ковбой. Вы же офигенные, вы американцы. Но вот а россияне вам покажут, как с быдлом общаться. Потому что, ну, русский, как правило, это его быдло, да, в дорогих костюмах. Чтобы вы потом не рассказывали и не думали, что вы можете приехать в Киев, который обстреливается и истекает кровью, и нагибать нас.
Не, ну, естественно. Мы же видим, как Трамп общается с Путиным. Заискивающе. А Зеленский так не общается. Ровно поэтому они с Трампом и встречаются. А с Зеленским нет. Ну, а по какой еще причине? Если бы Зеленский был вот так, как зайчик, что бы Путину было бы с ним не встретиться, там, по голове постучать. Ну, что, Володенька, иди, исполняй. А он знает, что будет. Путин же прекрасно знает. Прекрасно, у нас видимо. Он прекрасно знает, что будет. Понимаете? То есть это будет унижение. Унижение Путина во всех возможных формах и ипостасях. Ну, с резонерскими там заявлениями относительно, что значит, он пытается укусить то, что его рот не может проглотить, ну и так далее. Но это будут гораздо более острые характеристики. Обидные. Такие уничижительные. Ну что, пришел я? Иди сюда. Вот так вот. Ну, Зеленскому не занимать в этом смысле таланта. Поэтому он никогда не поедет встречаться с Зеленским. Нет. А адрес, пожалуйста.
Для того, чтобы подвести некий итог, еще позавчера, позапозавчера, ну, действительно оказалось, что все пропало. Там вот настолько все было черно-белое. Да. А к сегодняшнему дню все все-таки немножко поменялось. И получается в том, что Россия, по сути, ничего не получила. Вот на данный момент ничего не получила. Да, особенно в контексте того, что мы действительно с вами проговорили, это даже не позиция только Киева, а позиция Европы со сменой пунктов. Сам Трамп сказал, что санкционная политика остается. В скором времени я веду очень мощные санкции против России.
То есть... Извините, я вот тут добавлю, я когда услышал эту фразу, а как же Рубио сказал, все исчерпано?
Но, по сути, я думаю, что это все те же санкции, которые вчера должны были задействованы быть. Нет. И что? То есть вряд ли что-то новое.
Вряд ли что-то новое, но тогда зачем вы определитесь уже? Значит, есть резерв для санкций или нет? Вы скажите, что это только те санкции, которые мы собираемся осуществить вот нашим решением.
Все. Определиться тем людям, которые месяц назад нам давали томагавки, а сегодня нас обещают грузичек поставить. Да, то есть получается у нас такая ситуация. Сдача Украины, как бы не хотел Трамп, как бы не подводил к этому Кирилл Дмитриев и Витков, не получается. Нет. Скорее всего, нам будет сложно и тяжело, мы посмотрим на позицию американцев, но это нет. Но и остаются санкции. То есть получается, что в сухом остатке, если... успокоиться и с холодной головой смотреть на ситуацию, то немножечко в микроминусе все-таки оказывается на данный момент Россия.
Да, если санкции заработают в том виде, в каком они декларируются. Потому что вот мы видим массу всякого рода исключений и изъятий из этого процесса. Потому что я согласен с теми, кто утверждает, и вот у меня только что выступал Станислав Белковский, мы это много раз обсуждали, что Трамп претендует на преемственность получение доступа к газотранспортной и нефтепроводной сети из России. То есть, грубо говоря, он хочет торговать российской нефтью и газом в Европе, монополизировав этот рынок, ну, наряду со своим СПГ американским и так далее. Я думаю, под этим очень серьезно, я знаю. Помните, когда они там в Северном потоке, близкий Трампу человек, покупал долю, когда они типа обанкрочены и так далее? Разговоры о том, что вообще европейские газотранспортные сети, они хотят взять вечную аренду, типа там Америка, там, ну, в лице каких-то компаний, которые будут уполномочены этим заниматься. Я думаю, под этим есть основания. То есть задача Трампа во многом и этими санкциями тоже в отношении Роснефти, Лукойла и предыдущих санкций, которые до него вводились другим президентом, так сказать, в отношении Газпромнефти и Сургутнефтегаза, в том, чтобы полностью монополизировать доставшуюся ему от Москвы по какому-то соглашению, которое они намеревались бы заключить с Москвой, газотранспортной и нефтяной сети, я думаю, что да. Он бы хотел это сделать, Трамп. И эти санкции служат этим целям. Но проблема заключается в том, что они все равно, и это моя точка зрения, она чуть отличается от других, что не все объясняется деньгами. Он отдает себе отчет, что этого невозможно сделать, пока ты не дашь чего-то Москве, чтобы потребовать от нее чего-то взамен. И дать Москве он может только Украину, больше ничего. А что еще может Трамп дать Москве? Отмену санкций, но это часть сдачи Украины, это часть ее. Вы же видели, что написано в этих 28 пунктах? Возвращение в G8.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, как можно в G8 вернуть Москву? Просто вот кто-нибудь, зрители пусть мне расскажет, как это можно сделать? В G8. Она сейчас из семерки состоит, какой она и была еще с советских лет. Потом туда пригласили Москву, она туда попала. Ну и помним, как после 2014 года она оттуда вылетела. Как это можно сделать? Как страны, оставшиеся с Америкой, там в этой G7, могут согласовать та же Франция, та же Германия, та же Япония, Великобритания, согласовать возвращение России в эту восьмерку? Просто расскажите мне, как это делается? Почему в плане пункт стоит? Ведь он зависит от третьих лиц, и не одного, а какого-то их количества. А если они не согласны, скажут, а мы не хотим. То что? Ну то что? Поэтому часть пунктов, она безумная. И хорошо, еще один пункт. Хорошо, давайте. Они пишут 100 миллиардов из этих европейских денег.
Замороженные активы.
Дядь, ты дурак? Как? Это Евроклир, эти 300 миллиардов, которые там заморожены, которые 140 миллиардов собирались дать Украине. В Бельгии находятся деньги. Он ими уже распоряжается. Хуже того, он говорит, 50% нам прибыли. Так это же деньги других людей. Они в других руках сейчас находятся. Ты как хочешь их заставить-то? А это пункт плана на восстановление. 100 миллиардов возьмут и 50% им. А как это возможно? Ну как это возможно? Как это осуществить-то? Если это пункт плана. То есть он должен заставить Бельгию, там, Францию, которые должны гарантировать страны Евросоюза за эти 300 миллиардов. Вы знаете, Еврокомиссия заявила о том, что страны европейского сообщества готовы гарантировать эти деньги, которые должны быть переданы Украине в виде кредита, с последующими репарационными выплатами и погашением их, этого кредита, этими деньгами. Гарантии юридические дают вместе с Бельгией. Америка дает такие гарантии? Нет. Так как же она может взять эти деньги на восстановление Украины сама, да еще имея с этого прибыль? Это как это работает? Но это же пункт плана. Это кто написал? Я уверен, что он сидел, вот этот Витков, он такой 50%. Так. А Козлевичу? Он пишет 2% мне, 5% этому товарищу. А Козлевичу? Ладно, ладно, Козлевичу тоже 10%. Вы понимаете, как это возможно? Вот как рождаются такие вот документы? Там половина пунктов таких. Я мог бы все перебрать, но какой смысл тратить время? Поэтому на самом деле я считаю, что да, у такого плана в том его виде, хотя понятно, главные пункты касаются территории, гарантии безопасности и примыкающих к ним вопросов, ну понятно, ну там об армии там 600 тысяч. О тяжелых дальнобойных вооружениях. Понятно, что это главный пункт, по которому Украина и европейские партнеры внесут изменения, которые будут неприемлемы для Москвы. Неприемлемы. Но там и остальные пункты приблизительно такие же. Ну и что? Поэтому я бы сказал, что да, на этом этапе можем констатировать, что, скорее всего, не получится продавить этот план в отношении Киева. Это не значит, что совсем не будет последствий. Какие-то последствия, хотя бы ритуальные, они все равно будут. Но план вряд ли будет продавлен, и вряд ли возникнут инструменты того, чтобы продолжать по поводу этого плана с Москвой вести тайные переговоры. Москва его отвергнет. Этот план, и начнется какой-то новый процесс. Скорее всего, так. Если ничего не произойдет такого судьбоносного в отношении двух, как я уже сказал, Файла Эпштейна и коррупционное дело, которое развивается по поводу, значит, около власти в Украине, значит, лиц, которые занимались коррупцией. Да.
Ну, скажем так, уже очевидно, что следующая неделя будет драматичная, но тут в чем драма, да? Не в том, что все пропало или кто-то капитулирует, а просто нагнетание различных новостей и событий, заявление из Белого дома, этот четверг, 27 число, да, и не только. То есть, естественно, мы все это еще раз пройдем, но я, друзья, напомнила бы, что я не просто так использую слово «еще», потому что у нас уже был овальный кабинет, у нас была ресурсная сделка, у нас действительно было уже очень много таких противостояний, и все-таки там, где мы были не одни с нашими партнерами, нам удавалось выстоять, поэтому мы во многом посмотрим, чем закончится и завтрашняя встреча в Женеве в том числе. А для того, чтобы быть в курсе, я, как всегда, вам предлагаю оставаться вместе с нами. Не забывайте этому эфиру оставлять свой лайк. Для нас очень важно, чтобы те зрители, которые, возможно, в воскресенье с утра нас досмотрят, или в день, или днем, или сегодня ночью, ну уж по ним не забыли о нашем эфире. Естественно, мы призываем всех подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы очень рады, что и зрители в социальной сети X и в Telegram-канале Марка Фейгина к нам присоединяются. Друзья, спасибо вам большое за это. Ну и снова-таки для того, чтобы не пропустить все судьбоносные решения и новости, мы настоятельно рекомендуем тем, у кого не такой стабильный интернет, не такой стабильный YouTube, естественно, воспользоваться VPN-ом, который, ну, помогает оставаться на связи.
Да, конечно, ситуация будет усугубляться, особенно в России, с доступом к запрещенным ресурсам, заблокированным соцсетям, блокируемым мессенджерам. Поэтому, конечно, Фейгин VPN – это авторизированная программа, которая позволяет вам иметь этот доступ постоянно, поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Ссылка на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, находится здесь в чате, ну, она же и находится на сайте Фейгин Life.net. Ссылка на сайт в описании, где вы можете выбрать любой способ оплаты, который вам доступен. Это если российские карты без доступа к платежной системе Visa MasterCard, то, соответственно, через Telegram-бот. Если напрямую, если у вас есть иностранные карты, там есть ссылки напрямую, как это все оплатить, купить и так далее. Я рекомендую настойчиво делать это на год, потому что каждый раз ситуация меняется, А там за серверное пространство проплатили, и все, и никто, голова не думает. Люди, которые занимаются этим, они просто будут обеспечивать вашу комфортную работу с с информацией, значит, с контентом, и все. Вот. А каждый месяц, видите, каждый раз что-нибудь происходит. Какие-то там блокируются наши серверы, там еще что-то. Но чтобы этого избежать, лучше обезопасить себя и на год получить такие большие деньги. Ну вот, собственно, и все.
Да, друзья, спасибо большое всем, кто был вместе с нами на протяжении этого часа. В такой же компании мы встретимся уже в понедельник, потому что будет новый день, новое обсуждение. Невероятно важны там и события, которые будут разворачиваться завтра в том числе. Поэтому обязательно к нам присоединяйтесь вечером, не пропускайте наши эфиры. Мы вам будем очень за это признательны. Ну, конечно, спасибо, Марк, вам за этот час. И увидимся в понедельник.
Всем всего доброго, дорогие друзья. А мы увидимся еще завтра. Так что следите за анонсами.